Здравствуйте, вы смотрите «Православный взгляд». Программу, которая не только и не столько о религии, сколько о разных событиях в нашей с вами жизни. Мы пытаемся посмотреть на них с разных точек зрения, в том числе и православным взглядом. Мой собеседник в студии – митрополит Томский Асинский Ростислав. Владыка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Даже если в церкви вы бывали не чаще, чем я, например, на орбитальной станции, рекомендую вам досмотреть программу до конца, потому что мы не избегаем трудных тем, а ищем ответы на самые непростые вопросы. Владыка, для начала хотел бы поздравить вас с юбилеем, с минувшим. Вам исполнилось 55 лет. Какое поздравление было самым неожиданным? От патриарха?
Ну, конечно, получить поздравление от предстоятеля нашей церкви очень приятно, потому что в нем содержатся те благопожелания, которые, несомненно, укрепляют, наверное, каждого христианина и тем более служителя Церкви Христовой на дальнейшее служение как Богу, так и людям.
А ожидали?
Ну, в принципе, святейший патриарх всегда направляет приветственный адрес тем архиереям, которые несут свое служение в Русской Православной Церкви. Поэтому нельзя сказать, чтобы это было уж так ожидаемо, но, тем не менее, было приятной такой радостной весточкой от святейшего патриарха.
Владыка, мне очень хочется узнать, как монахи, а вы в свое время приняли монашеский постриг, относятся к дню рождения. Это ж такой праздник из прошлой жизни, или все-таки он имеет какое-то значение и сейчас, когда вы уже в лоне церкви?
Ну, на Руси дни рождения редко когда праздновались. Если мы посмотрим на биографии каких-то известных деятелей Древней Руси, то мы чаще всего не будем знать день их рождения. Мы знаем день их кончины. Наши предки считали, что когда человек приходит в этот мир, он приходит ни с чем в этот мир. И поэтому похвастаться ему особенно нечем. И поэтому обращали внимание большей частью на жизненный итог, на конец жизни. И поэтому мы знаем день кончины. Он назывался всегда день памяти человека, когда подводился уже итог человеческой жизни. Но тем не менее, на этот счет были мнения каких-то и других святых подвижников. Например, святой праведный Иоанн Кронштадтский говорил о том, что мы должны каким-то образом помнить и день своего рождения. Во-первых, для того, чтобы поблагодарить Бога за то, что Он даровал нам жизнь, что Он ввел нас в этот мир, и за то, что Господь изливает на нас свои щедрые и богатые милости. С другой стороны, празднование каждого дня рождения ежегодно напоминает нам о скоротечности времени. Мне как-то вот в дни этого празднования юбилея пришла на память загадка, когда говорят, что движется, может двигаться только вперед и никогда не может пойти назад. Оказывается, это время. И действительно, когда мы смотрим, что нам уже 30, а потом 40, 50, 55 лет, мы неизбежно останавливаемся на мысли о скоротечности времени и о том, что мы с каждым годом все ближе и ближе приближаемся к вечности, а значит, к Богу, а значит, должны будем предстать перед нашим судьей для того, чтобы дать отчет о прожитой жизни. Господь ведь не случайно нас вывел из небытия к бытию и даровал нам эту земную жизнь. Земная жизнь есть подготовка к вечности. И поэтому, когда мы видим, насколько быстро течет время, это подвигает нас умножить, усилить наши труды, подобно тому, как спортсмены, когда бегут на длинную дистанцию, начинают выкладываться тогда, когда видят приближение своего к финишу. Так и в жизни бывает. Человеку хочется еще многое сделать, и поэтому каждый юбилей, каждая новая дата, она подвигает человека к новым трудам.
Владыка, вот много человек откликнулись со всей страны, а в Томске кто-то поздравил лично?
Да, было поздравление многое от официальных властей и от тех людей, которые мне близки и знакомы, от духовенства томского, от наших прихожан. Поскольку юбилей мой пришелся на субботу, тот день, когда я не совершал богослужение, на следующий день, в воскресенье, когда я совершал божественную литургию, поздравили и прихожане наших храмов. Вот. Это, конечно, приятно, но еще раз скажу, что в православной среде к дню рождения относятся не как к какому-то празднику, а как к какой-то ключевой, важной дате, которая наводит на определенные духовно-нравственные размышления. И поэтому я благодарен Богу за то, что Он сподобил меня достигнуть этого временного рубежа моей жизни, еще раз оглянуться назад, еще раз попробовать заглянуть смотреть вперед и с благодарностью к Богу дальше трудиться на благо Церкви Христовой.
Многие монахи говорят, что те искушения, с которыми приходится сталкиваться, они не идут ни в какое сравнение с тем, что было в миру. Я понимаю, что это, наверное, действительно так. У вас были такие искушения в вашей жизни?
Ну, каких-то очень сильных потрясений я не помню, но какие-то мелкие искушения, они неизбежны в жизни каждого человека. Конечно, они бывали и в моей жизни. Но когда человек по жизни идет с Богом, то эти искушения кажутся настолько мелочными, настолько не стоящими какого-то особого внимания, что они проходят так же незаметно, как иногда незаметно проходит для нас какой-то пасмурный день среди других солнечных дней, которые переживает человек.
Признаюсь, я вот плавно готовил вас к вопросу, который я не хотел задавать и не планировал, но люди, которые со мной общаются, не имеют возможности задать его лично, но им очень интересен ответ. Вы никогда не жалели о том, что встали именно на монашеский путь? Я объясню, почему. Потому что на фестивале воскресных школ очень часто картина, когда вы трогательно общаетесь с детьми, не возникало вот такого соблазна из-за того, что вы встали на монашеский путь, вот понянчить внучат своих собственных.
Ну, я никогда об этом не жалел, и более того скажу, что не только монашествующий, но вообще любой священнослужитель, он обретает вместе с саном огромное количество и детей, и внучат, которым сердце человеческое относится с большой любовью. И вот вы сказали «своих внучат», так вот для священнослужителя каждый прихожанин любого возраста, он является близким, родным, дорогим, бесценным, который близок сердцу. Поэтому я обрел огромное количество духовных родственников, духовных детей, духовных внуков, которые окружали и окружают меня в этой жизни. Поэтому в этом плане я совершенно не обделен человеческим общением и любовью человеческой. Что же касается того служения, к которому Господь меня призвал, оно было тем, к чему я шел практически всю свою жизнь. Когда еще в юные годы, будучи школьником, я посетил Троице-Сергиеву Лавру, меня настолько вот поразила жизнь иноков Троице-Сергиевой Лавры, та духовно-нравственная атмосфера, которая была в обители преподобного Сергия, что я тогда сам себе сказал, вот это мое.
Владыка, я пользуюсь случаем, еще раз поздравляю вас с юбилеем, с 55-летием, от своего собственного имени, от имени телекомпании.
Спасибо.
В свое время спикер Законодательной Думы Оксана Козловская сказала, что нам очень повезло с вами, и я действительно так считаю.
Благодарю за добрые слова, благопожелания.
Ну а теперь давайте все-таки вернемся к злободневным темам. Я думаю, одна из самых важных тем, которая сейчас волнует умы не только людей, которые увлечены спортом, но и в целом, которые следят, в том числе за политическими событиями, это предстоящая Олимпиада. Мы с вами уже обсуждали эту тему, что в принципе ехать нужно, даже несмотря на то, что нам запретили флаг, гимн, но теперь стали постепенно отцеплять и лидеров сборной. Как вы считаете, разве это не политика? Стоит ли теперь ехать? Не пересмотрели вы свою точку зрения?
Немножко некие коррективы в моем взгляде по этому вопросу стали намечаться. Действительно, видно, что Олимпиада оказалась слишком политизированной, особенно в этом году. И поэтому стоит ли ехать или не стоит на Олимпиаду, должен сделать такой выбор каждый для себя спортсмен, отдельно взятый. Но в целом, я думаю, что нашим спортсменам на этой Олимпиаде будет очень непросто. Могут их окружать и какие-то провокации, и какие-то определенные инсинуации на тему якобы нечистоплотности наших спортсменов. И поэтому они будут вынуждены не только принимать участие в чисто спортивных состязаниях, но и действительно защищать свою честь, свое честное имя. Наверное, может быть, и было бы в этой ситуации комфортнее и полезнее проигнорировать эту Олимпиаду как совершенно недружественную по отношению к нашей стране, к нашим спортсменам. Но, тем не менее, многие ведь спортсмены шли к этому годы. Жизнь человеческая слишком коротка, а спортивная жизнь у многих спортсменов еще короче. И поэтому лишить их такой возможности, я думаю, тоже было бы неправильно. Поэтому принимать участие нужно, но нужно знать, что нас ожидают там не только лавры, но и большие-большие искушения, которые нужно преодолевать. Но думаю, что наша страна в целом И в спорте в том числе эти трудности преодолеет, и с Божьей помощью мы будем уверены идти вперед.
Я, если позволите, выскажу свою точку зрения. Для меня эта Олимпиада потеряла всякий смысл, еще не начавшись. Потому что видно, что отцепляют действительно лидеров сборной, которые даже никогда не попадались на допинг. Я думаю, исключительно для того, чтобы, когда российская команда не выиграет медалей, скажут, ну вот видите, без допинга они ничего не могут. Действительно, вот на ваш взгляд, политика вмешалась?
Вне всякого сомнения, политика вмешалась. А самое страшное даже не это, а самое страшное то, что Олимпиада начала утрачивать свое первоначальное предназначение. Ведь когда еще в Древней Греции проходили Олимпийские игры, прекращались войны, если таковые имелись. То есть люди, даже ранее враждовавшие, протягивали друг другу руки. Теперь наоборот, в рамках Олимпиады разжигаются какие-то страсти, вражда, ненависть и неприятие. Конечно же, этого не должно было бы быть, но оно, к сожалению, есть. Преодолеет ли олимпийское движение вот этот кризис в будущем, либо это все будет идти по нарастающей не только по отношению к нашей стране, к нашим спортсменам, но и ко всем, кого, скажем, англосаксонский мир будет считать своими недругами. Вот. Ну, время покажет. Хотелось бы, чтобы этого не было, но уже на все воля Божия.
Владыка, ну вот англосаксонский мир, о котором вы сейчас упомянули, и Россия, они ведь всегда практически шли по разную сторону баррикады. И мне кажется, православие в этом сыграло не последнюю роль. На ваш взгляд, это так? Или можете опровергнуть мои слова?
Нет, где-то оно так. С одной стороны, православная церковь в нашей стране, она всегда была душой нашего народа, его крепостью, и поэтому из всех этих противостояний, благодаря глубокой вере нашего народа, мы выходили всегда с поднятой головой из всех противостояний. С другой стороны, именно православная вера, которую сберег наш православный народ, явилась тем, что позволяло всем врагам Церкви Христовой нападать не только на православие, но и на наше отечество, как носители православной традиции. Думаю, что сейчас изменились некоторые формы вот этого противостояния, но все равно оно в какой-то степени видно, оно ощущается. Но надеюсь, что будет и в наши дни так, как было всегда, когда вера православная придаст нам силы, крепости в этом противостоянии. Ведь причем нужно обратить внимание, что вот несмотря на такую вот непростую международную обстановку, наша страна продолжает сохранять свое миролюбие. И, конечно же, вот этот дух взаимоотношений, в том числе на международной арене, он откуда у нашего народа взялся? Он воспитан был тысячелетней именно православной традицией. И как ведут себя наши политики? Президент, министр иностранных дел, представители нашего Организации Объединенных Наций. Даже, может быть, кто-то из этих людей, ну, не особо близок к православной церкви, но все равно та традиция, та духовность, которая пропитала дух и разум нашего народа, он присущ практически всякому нашему соотечественнику. И поэтому, несмотря на какие-то провокационные выпады, заявления со стороны некоторых недружественных политиков. Посмотрите, как ведут себя представители нашего государства, официальные лица. Они, в общем-то, говорят о том, что при любых обстоятельствах мы готовы к диалогу, к сотрудничеству, готовы идти на рассмотрение каких-то проблемных вопросов, на диалог. Вот. Это все тоже благодаря той православной традиции, которая воспитала вот таковым дух нашего народа.
Владыка, еще такой вопрос. Нам, как мы уже сказали, запретили флаг, гимн. Более того, любые символы, которые указывают на то, что ты россиянин, на одежде иметь тоже запрещено. На ваш взгляд, может быть, имеет смысл спортсменам, которые в душе верят в Бога, верят в православие, иметь какие-то православные символы? Ведь это не запрещено.
Ну, я думаю, что это вполне возможно. Здесь уж каждый сам для себя должен здесь сделать вывод. Но на самом деле ведь символы России действительно это не только наш государственный гимн и флаг, это и наши православные традиции. Поэтому любые православные символы тоже будут напоминать и нашим болельщикам, и тех, кто их будет окружать, о том, что мы русские, что мы из России, мы православные. Да, я думаю, что это было бы тоже одним из разумных выходов из данной ситуации.
А какие это могут быть символы?
Это и какие-то священные изображения наших храмов, которые могут быть использованы в качестве логотипов. Это наш православный восьмиконечный крест, ну, либо какие-то наши общенациональные духовные святыни, которые могут быть помещены на футболках, на каких-то других атрибутах, с которыми придут болельщики на трибуны.
Владыка, давайте все-таки сейчас вернемся в церковную ограду. 2 февраля Русская Православная Церковь отмечает праздник, память святого праведного Федора Томского. Мы сейчас выходим не только на Томскую аудиторию, но и на Православном федеральном канале. Давайте немножко расскажем об этом святом.
Это великий подвижник, которого почитают не только в Сибири, но и далеко за ее пределами, даже за пределами Отечества нашего. Он появился в Томской земле в середине XIX века как некий странник. Но потом многие сибиряки начали узнавать в нем императора Александра I. Так ли это или не так, трудно сказать. Но, тем не менее, тот, кто появился под именем Федора Кузьмича в Сибири, вел подвижническую жизнь, был великим молитвенником, великим праведником. Двери его келии были всегда открыты для всех посетителей, которым он преподавал добрые духовные советы. А после кончины святого праведного Федора, когда омывали его уже бездыханное тело, на его коленях были обнаружены толстые грубые мозоли, которые свидетельствовали о долгих коленопреклоненных молитвах, в которых тайно проводил время этот великий угодник Божий. Еще при жизни он совершил много чудес, исцелял больных, помогал в каких-то, казалось бы, самых безвыходных ситуациях. Об этом свидетельствуют очень многие современники старца Федора того времени. Они оставили свои письменные об этом свидетельства. Среди них и особый почитатель старца Федора Томский, купец Хромов, от которого остались подробные дневники, летопись. Он фиксировал различные удивительные случаи жизни старца Федора Томского. Но и после его кончины он не оставил тех, кто почитает его память. И все, кто призывает его на помощь, молится, он оказывает благодатную помощь, молясь за нас перед престолом Божиим. Поэтому зафиксировано огромное количество и посмертных чудес святого старца. Он скончался как раз 2 февраля, если мы говорим о новом стиле. В этот день в православной церкви мы вспоминаем старца Федора с особой молитвенной любовью. Но и всегда особые торжества проходят в городе Томске, где находится Богородица Алексеевский мужской монастырь, где и нашел место своего последнего упокоения святой старец, где находится его мощи. Поэтому там всегда в этот день бывает многолюдно. Вокруг его святых мощей собираются многие почитатели старца Федора, не только из сибирского региона, но и из других. И надеемся, что молитвами и заступничеством старца Федора Томского и мы будем обретать тот путь к Богу, который приведет нас к нашему Создателю.
Владыка, для нас-то мечей старец Федор свят, вне зависимости от того, был он императором Александром I или не был, потому что он прославился действительно своими высокими духовными поступками, духовным подвигом. Но, тем не менее, несколько лет назад ведь была делегация из Москвы, если не ошибаюсь, которая взяла частицу его мощей и обещала дать ответ, действительно ли он император или нет. Какие-то в этом плане подвижки есть? Известен уже результат экспертизы генетической?
О генетической экспертизе я пока ничего сказать не могу. Я единственное могу сказать, что инициатив таких было много. Как со стороны некоторых представителей Академии наук, так от общественных организаций, от медиасообщества. Вот, я этот вопрос оставил на рассмотрение Святейшего Патриарха и священноначалия нашей церкви, потому что вопрос экспертизы – это вопрос не Томской епархии, он выходит далеко за ее пределы. Поэтому дело исследования, кем же был старец Федор в первый период своей жизни, это дело не церкви, это дело науки. И ученые действительно этим вопросом очень давно занимаются. Этим занимались и в 19-м, в начале 20 века, занимаются и в 21 веке. Мы знаем, что проводились экспертизы почерка Александра I еще в начале 20 века известные юристы того времени сопоставляли почерк Александра I и старца Федора и пришли к выводу о абсолютной идентичности этих почерков. Подобная экспертиза была проведена повторно уже в наши дни. Несколько, два, по-моему, или три года назад в Томске проходила конференция, в которой принимали участие известные ученые, которые проводили, в частности, эту экспертизу и тоже свидетельствовали об удивительной схожести почерков старца Федора и Александра I. Поэтому много есть удивительных, что ли, открытий в области исследований. Вот. Что касается генетической экспертизы, будем надеяться, что эта экспертиза будет проведена в ближайшее время. И тогда, может быть, тайна старца Федора будет приоткрыта для нас. Но пока говорить о результатах рано.
Владыка, святой праведный старец Федор почитается в сонме сибирских святых. А есть вариант того, что он будет канонизирован как вот в общецерковном практике, общероссийской?
Думаю, что этот день тоже наступит. Церковь никогда не поступала поспешно. Например, такие подвижники, как преподобный Андрей Рублев, известный иконописец, был канонизирован для общецерковного почитания спустя 600 лет после его кончины. Хотя, как местно чтимый святой, он почитался всегда. И уже на соборе, Московском соборе 16 века, на Стоглавом соборе, он назывался преподобным Андреем Рублевым. Поэтому здесь поспешности никакой нет. Для того, чтобы святой местно чтимый подвижник был прославлен на общецерковном уровне, для этого необходимы какие факторы? Ну, для того, чтобы почитание его не ограничивалось одним регионом, а чтобы почитание его было как минимум в 5-6 регионах. Так вот, почитание старца Федора, оно действительно является уже на сегодняшний день общецерковным, потому что почитателей его можно встретить во всех регионах не только нашего Отечества, но и в ближнем, и в дальнем зарубежье. Об этом свидетельствуют многие письма, которые получаем мы в Томске от почитателей его памяти. И люди из самых далеких уголков нашей планеты иногда просят прислать его иконочку, какие-то святыньки, связанные с его именем. И поэтому думаю, что уже наше поколение будет иметь радость прославления старца Федора в лике святых общепочитаемых.
Есть и визуальное подтверждение вашим словам, летний крестный ход из Кемеровской области, когда люди с самых разных областей Сибири, а иногда не только Сибири, идут в Томск, преодолевая в том числе вброд водные преграды, специально для того, чтобы поклониться старцу Федору.
Да, это действительно так.
Владыка, предлагаю сейчас нам плавно перейти к блиц-вопросам. Летом на День Петра и Февронии мы не смогли попасть к памятнику Петра и Февронии в поселке Леонор. Разве он строился не для всеобщего почитания?
Поселок Элеонора сейчас в стадии строительства, и поэтому как территория, которая является большой стройкой, она является огороженной и охраняемой. Я разговаривал с руководством этого поселка, в частности с Андреем Тютюшевым, и спрашивал, имеет ли возможность в настоящее время томичи посещать памятник святых Петра и Февронии. Он мне ответил, что хотя территория охраняема, но всегда при главных воротах дежурят круглосуточно охранники, и те томичи, которые говорят, что они хотели бы пойти к памятнику святых Петра и Февронии, то охранники их беспрепятственно пропускают, поэтому никаких преград на этот счет или препятствий здесь нет.
Это, видимо, отсылка вот к нашему разговору о вашем юбилее. Владыка, если бы вы не стали монахом, кем бы тогда стали в миру?
Ну, я уже говорил о том, что вот призвание к монашеству, к служению Церкви Христовой я испытывал буквально с юности, поэтому даже какой-то альтернативы я не могу себе представить. Но если так пофантазировать очень и очень вольно, то мне всегда нравилась философия, история, что-то, наверное, бы, если бы вдруг я не стал священнослужителем, то я нашел бы себе применение в области либо философских, либо исторических наук.
Либо в садоводстве.
Ну, может быть.
Владыка, грех ли делать пластические операции артистам, и как вы относитесь к искусственным органам, а также к пересадкам органов?
Господь дал человеку разум и премудрость, поэтому и медицина наша развивается в последнее время очень интенсивно, и поэтому нет ничего зазорного, когда осуществляется, скажем, какая-то хирургическая операция, в том числе и с пересадкой того или другого органа. Другое дело пластические операции, которые человек делает для того, чтобы привнести что-то в свою внешность. Одно дело, когда человек пережил какую-то травму, сильный пожар или аварию, которая обезобразила лицо человека, в таком случае, думаю, любая операция, в том числе и пластическая, она вполне уместна. И ту премудрость, которую Господь дает человеку, ее можно обратить на благо человека. Когда человек без особой нужды иногда делает такую операцию для того, чтобы быть похожим на каких-то известных политических деятелей либо медийных известных лиц. Вот. Когда человек делает пластическую операцию, чтобы каким-то образом видоизменить свое лицо и стать, с его точки зрения, более привлекательным, мне кажется, это излишество, которое навряд ли может быть одобряемо. Здесь, конечно, нет каких-то прямых запретов, которые бы установила на этот счет церковь, но здесь уже совесть человека должна сама говорить о том рубеже, за который мы переступать не должны. И никогда мы не должны злоупотреблять тем, что дает нам Господь. Поэтому все должно быть ко благу. Апостол Павел говорит так в одном из своих посланий: «Все мне позволено, но не все мне полезно». Вот, и поэтому и здесь мы не должны делать того, что нам не полезно, в том числе и для нашей духовной жизни.
Почему нельзя отмечать сорокалетие?
Сорокалетие? Ну, во-первых, я впервые сейчас слышу о том, что сорокалетие нельзя отмечать. Вот. А в общем, я говорил о том, что любые юбилеи – это довольно условная такая дата, которая может быть поводом лишь к размышлению о скоротечности нашей жизни и повод для того, чтобы проанализировать свою жизнь до и заглянуть в будущее. И поэтому здесь сорокалетие ничем не отличается от других каких-то круглых дат. Поэтому, думаю, если тот человек, который, в принципе, отмечает какие-то даты, он может отмечать и сорокалетие. А тот, кто вообще не отмечает и не знает ни времен, ни сроков, то для него и сорокалетие точно таким же является, как и 60-70-летие.
Как относиться к цыганам и их гаданиям? И знаете ли способ, как от них отделаться на улице?
Ну, цыгане – это такие же люди, сотворенные по образу и подобию Божию, как и все другие, поэтому как мы можем относиться к цыганам? Точно так же, как мы можем относиться к украинцам, к узбекам, к англичанам, и к французам и прочее. Что же касается гаданий, церковь, конечно, вне зависимости от того, гадают ли это цыгане, либо кто-то другие, относится отрицательно, считая в этом проявлении, во-первых, человеческое, страстей, а во-вторых, считает, что за гаданием стоят некие темные демонические силы. И поэтому любая попытка соприкоснуться с этим темным миром, будь то это гадание, ворожба, колдовство, это все является большим-большим грехом. Как избавиться от навязчивых гадателей любых национальностей? Ну, во-первых, человек должен сам для себя четко знать, что это все не от Бога, и поэтому сразу озвучивать свою позицию. И, как правило, такие навязчивые люди сразу отстают. Когда ко мне когда-то, когда я был еще мирянином, подходили такие люди, я им говорил, что зачем вы это делаете, это же великий грех. И когда вот эти гадатели или цыгане слышали, что это грех, они понимали, что со мной больше говорить на эту тему не о чем, и сразу же отставали. Иногда тех, кто отказывается от таких вот услуг демонических, вроде ворожбы или гадания, некоторые из цыган начинают пугать и говорить: ах, вот раз вы отказываетесь, постигнет вас какая-то кара, несчастье, неприятность. Здесь тоже человек должен четко понимать, что все это зависит не от цыган и не от их вражбы, а от воли Божией. Если мы с Господом, то никакое зло к нам не прикоснется. Поэтому к этим угрозам нужно относиться не больше, как к пустым словам. Если мы с Богом, если на наших устах имя Христово, а в сердце нашем вера, то никакое зло, никакая ворожба или гадание нам не причинят никакого вреда.
Я напоминаю, что прислать свой вопрос или предложить тему для программы можно на электронную почту православие70@mail.ru. На этом наш выпуск завершен. Владыка, я благодарю вас за беседу.
И вам спасибо большое.
Всего вам самого доброго.